Дошкуляє алергія? Спробуй Едем.
Едем. Відчуй життя без алергії.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день, в эфире программа «Мое слово», с вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. С радостью представляю своего сегодняшнего первого гостя. Сразу оговорюсь, у меня сегодня два гостя будет, оба Иваны. Сейчас Иван Яковина, потом будет Иван Верстюк. Иван Яковина, Вань, привет, рад тебя видеть и слышать.
Здравствуй, Юра, здравствуй всем.
У нас вот сегодня тот четверг, который предназначен для тех, кому Яковины в среду на радио не хватило. Я вот попросил Ивана помочь мне провести сегодняшнюю программу. Почему? Потому что Иван журналист-международник, Иван человек, который разбирается в том, что происходит в мире. А я сейчас покажу на камеру свежую обложку свежего номера журнала НВ. Вы видите здесь портрет Джорджа Флойда, афроамериканца, чернокожего парня, убитого американскими полицейскими, одним американским полицейским, из-за которого, из убийства, собственно, вспыхнули сейчас бунты в Соединенных Штатах Америки. Вань, хочу тебя спросить. Вот смотри, я посмотрел статистику, за прошлый год в Соединенных Штатах Америки было убито 1099 человек полицией. 1099 человек. А в среднем в день убивают полицейские троих американцев. Скажи мне, пожалуйста, почему происходит, почему после каждого убийства не происходит такая волна народного негодования? Какие должны совпасть еще истории для того, чтобы убийство человека полицейскими привело к таким масштабным многодневным бунтам?
Во-первых, речь здесь, конечно, идет о публичности, потому что это убийство снималось с нескольких ракурсов, несколькими людьми, которые тут же выложили эти записи в YouTube или в какие-то другие видеосервисы. Это во-первых. Во-вторых, это убийство происходило у всех на виду, скажем так, что называется, с особым цинизмом. Да? И ты вот сказал, что один полицейский убивал, но это не совсем так, потому что убивали четверо, и трое держали, а один душил. То есть, я уж не знаю, мне кажется, что, в принципе, тех, кто держал, можно, в общем,
соучастники.
Участие, да. Еще на многих, конечно, на меня даже произвело впечатление, то, что это было медленное убийство, да, потому что человек хрипел, просил дайте мне глоток воздуха, я не могу дышать. Он хрипел, умирал просто на глазах. И они ему говорят, если не можешь дышать, иди в машину сядь. Он говорит, я же не могу, вы меня вчетвером держите. То есть он не говорил, он хрипел, он реально хрипел, я не могу. Он говорит, заходит, значит, не сильно хочешь. Вот что-то такое мы отвечали. То есть цинизм, конечно, с которым было совершено это убийство, абсолютно зашкаливал, да. И 8 минут у тебя на глазах убивают человека, и у него уже пропал пульс, и его все равно держат. Ты же знаешь, да, его держали коленом, на горло ему наступили.
Он был прижат к земле, и один из офицеров душил его ногой, да.
Да. Он колено ему на горло поставил, и этот человек задыхается, и все люди просят освободить. Говорят, да он же уже все, он уже не шевелится, он сознание потерял. Тот нет, стоит коленом на горле. И до самого конца вот он так. И в результате ты его назвал парнем, на самом деле парнем вряд ли его называют.
Ну, взрослый мужчина, да.
46 лет уже, да. Но он умер, был убит с особым цинизмом у всех на глазах под видеозапись. И еще, мне кажется, свою какую-то роль сыграл то, за что его так, за что с ним так обошлись. Его заподозрили в попытки расплатиться за сигареты 20-долларовой фальшивой купюры. То есть человека убили за 500 гривен. Так вот у всех на глаз. Я даже думаю, что даже для Украины это было бы, слишком. Люди бы возмущались очень сильно. А в Америке, где такие истории, к сожалению, происходят часто, это, конечно, снова подняло волну негодования.
Вот в Америке эти истории происходят часто. Раз в несколько лет происходят масштабные бунты. При этом, вот даже если почитать, британскую энциклопедию, написано, что существует уже многолетняя, уже из десятилетия в десятилетие передают традиция полицейского насилия в отношении чернокожих в первую очередь. Причем я вот что выяснил, когда готовился к эфиру, что даже попытки массового найма чернокожих в полицию, в органы охраны правопорядка не решают проблему. Чернокожие, попав в отделы полиции, стараются проявить себя не менее жестоко, показать, что они такие же полицейские, как и все остальные. Скажи мне, пожалуйста, это этому каким-то образом, может быть, исподволь способствует политика Соединенных Штатов? Или в чем проблема? Почему мы все время слышим про полицейское насилие в отношении чернокожих? Почему мы постоянно слышим о том, что в Штатах не все гладко, полицейские продолжают убивать людей? Неужто нет какого-то, ну, не знаю, пускай не простого, но тем не менее действенного решения этой проблемы?
Нет. Если коротко ответить, нет такого решения. Кстати, знаешь, интересная такая деталь. В Нью-Йорке объявлен сейчас комендантский час. Это случилось впервые с 1943 года, во время войны. Последний раз объявляли комендантский час. И тогда его объявили из-за того, что тоже были бунты на расовой почве. Полицейские убили ветерана войны. То есть, вернее, не убили, они его подстрелили, не убили до конца. Но вернулся чернокожий ветеран с фронта. И чуть ли не в тот же день его полицейские застрелили. Ну и там, конечно, опять же пошла волна возмущения. Смотри, какая проблема. Тут она психологическая, и культурная, и историческая, какая хочешь. Дело в том, что, ну, как бы не секрет, что чернокожие долгое время были в рабстве, потом была сегрегация, а потом уже вот этих людей, которые не накопили никакого богатства, они реально гораздо более нищие, чем все остальные американцы. Ну, может быть, только индейцы хуже живут, чем чернокожие. И вот этим людям говорят, ну а что же вы не встраиваетесь в общество? Давайте, встраивайтесь. То есть веками создавалась культура унижения, и веками создавалась культура бесправия для этих людей. Потом говорят, ну давай, вперед, веди себя, как все остальные. У чернокожих, которые были лишены доступа к нормальному образованию, к нормальной медицине, к нормальной культуре, у них со временем сложилась своя, по сути дела, культура, или, можно сказать, субкультура, которая в значительной степени, к сожалению, основывалась на ценностях выживания физического, насилия, если угодно, да, то есть приветствовалось то, что ты будешь сильным, ты будешь хитрым, ты будешь живучим, ты сумеешь добыть себе еду, ты сумеешь обмануть, потому что в мире белых, где которым только белые вообще всем командуют, а это такой мир был до 60-х годов прошлого века, да, только такие люди и сумели выживать, только такие чернокожие, иначе, если ты какой-то милый, добрый, хороший, к тебе приедет куклускан, отрежет тебе голову.
Вот подожди, извини, что я тебя перебиваю, но ведь все поменялось. Уже даже был чернокожий президент. Уже нет никаких законодательных препятствий для людей не белого, скажем так, происхождения, не христианского происхождения даже, для того, чтобы занять любое место. Хочешь судья Конституционного суда, хочешь шериф, хочешь, вот я повторюсь еще раз, президент. Почему же все-таки вот это вот
Обама не субкультура,
субкультура насилия продолжается? Да-да-да.
Обама не чернокожий в нашем понимании чернокожий. Для американских чернокожих он чужой человек, потому что его отец не потомок рабов, его отец обычный африканец из Африки. Это, понимаешь, это для нас кажется, тот черный, тот черный, какая разница, да? А для них это два абсолютно разных человека. Знаешь что? Нигерийцы, переехавшие в США, одна из самых успешных этнических групп. То есть они там успешнее русских, там, чуть ли не на уровне евреев, да? А чернокожие, хотя они чернокожие, да? Как бы, как и все африканцы, да? А вот те потомки рабов, которые веками жили в культуре, вот, которая у них в культуре подчинения белым, вот с ними проблемы возникают. У них совсем другая культура, и они из-за этой культуры часто идут по пути криминальному. Эта среда их выталкивает в криминал. Потому что в криминале, по сути дела, когда все остальные ниши были заняты белыми исторически, вот криминал, по сути дела, остался одной, единственной нет. Слушай, у меня тут кот орёт.
Ничего страшного. Пускай. Да. Он не мешает нашему разговору. Я думаю, что он соскучился по тебе. Мы сейчас закончим, я тебя отпущу к нему.
Так вот, я просто хотел закрепить. Так вот, смотри, какая ситуация. Из-за того, что среда сама выталкивала этих этих людей в криминал, да, у них создалась культура своего рода криминальная такая.
Волна. Я тебя еще раз тебя перебью. Да. Извини. Вот смотри, есть вот то, что мне не очень нравится этот оборот, но вот здесь его, мне кажется, уместно будет использовать. То, что мы называем этнической мафией, существует и в ряде других обществ, скажем так, мультиэтнических. Да, вот, например, мы возьмем Соединенное Королевство, Великобритания, Северная Ирландия. В каждом из крупных городов, там кого только нет, там израстрийцы из Ирана приехавшие, и индийцы, и сикхи, и чернокожие с разных концов света. И там тоже время от времени возникают какие-то этнические преступные группировки. Но по статистике, которую вот я из Guardian взял, из газеты Guardian, за 2018 год во всей Великобритании полицейские убили только 3 человек. В Штатах убивают 3 человек в день, а в Великобритании убили 3 человек в год. Почему?
Ну, Сонар, ты мне не дал договорить насчет вот этой криминальной среды, которая сначала, да, чернокожие в нее попадают, и в глазах полицейских, которые каждый день имеют дело с преступниками, они видят, что большинство преступников чернокожие. И хочешь, не хочешь, сам будь ты самый либеральный из всех суперлиберальных полицейских, рано или поздно ты начнешь воспринимать всех чернокожих как преступников. А если перед тобой стоит огромный амбал, чернокожий, да, с не очень добрым лицом, да еще и с каким-нибудь, может быть, там, криминальным прошлым, то ты заранее подозреваешь в нем тяжело вооруженного боевика, а не какого-то дядю Петю, который вышел там хлеба закупить себе в тапочке, да. И из-за этого на него напрыгивают 4 и душат его. Почему насилие? Вообще в Америке совсем другое отношение к насилию, чем в Европе. Почему? Потому что там вооруженная страна полностью. В каждом человеке американский полицейский обязан подозревать вооруженного бандита. Почему? Потому что в противном случае, так, если полицейский не будет этого делать, не будет такого подозревать, он долго не протянет. Потому что да, действительно, в Америке любой человек может пойти и купить себе пистолет. И из этого пистолета шлепнуть этого полицейского. Как за милую душу, легко. В Америке, насколько я понимаю, в год убивают примерно 70-80 полицейских.
Статистика за 2018 год 50 убитых полицейских, плюс еще какое-то количество были смертельно ранены в разных инцидентах, когда их сбивали автомобилями и прочие вещи.
Да, ну в общем, тоже, согласись, довольно опасная работа. И полицейский, да, он у него перед глазами вот эти факты. Он знает, что чернокожие склонны к преступной деятельности. У него это в голове отпечаталось, как матрица такая, да. Он знает, что практически каждый из бандитов обязательно вооружен. И вот он соответствующим образом и поступает с задержанными, да. Он, может быть, даже это бессознательно делает. Я не уверен, что они прям там все убийцы и садисты такие. Они, может быть, это делают, так сказать, уже просто как конвейер у них перед глазами, да? Они так часто поступают, потому что вот на всех 4 вот этих полицейских были жалобы об излишнем применении насилия в прошлом. Включая вот этого убийцу Човена, которого называют его, на самом деле его фамилия, очевидно, Шовен, как у того самого человека, от которого произошел шовинизм.
Да, это французская фамилия, судя по всему, у него.
Да. Так вот, я так понимаю, что вот эти сочетания этих факторов, действительно культура, действительно среди негритянского населения очень много преступников относительно там, скажем так, доля, да, преступников высока относительно других групп населения. Люди все вооружены, а преступники тем более вооружены. И некая склонность полицейских видеть везде. Знаешь, когда ты молоток, ты кругом видишь гвозди. Так и эти полицейские, да. Вот они его скрутили, схватили и придушили. Может быть, они даже и не хотели убивать его, я не знаю, но они его убили.
Давай прервемся сейчас на новости, рекламу, а потом закончим с тобой разговор.
Мае слово.
Иван Яковина, напомню, гость сегодняшней программы, первый гость сегодняшней программы «Мое слово», журналист-международник, мой коллега по издательскому дому НВ. Я, знаешь, хотел рассказать свой опыт вкратце общения с американскими ментами. Я еще во времена Барака Обамы, это, по-моему, был 2012 год или 2013, работал, в очередной раз был в командировке в Штатах, было наводнение, которое там затронуло восточное побережье, и меня в Нью-Йорке, в одном из пригородов, вернее, Нью-Йорка, задержали полицейские, как вот так, за этот самый лутинг, да, какое-то мародерство. А, при том, что я тогда был приглашен жителями частного дома к ним домой. Мы стояли у них на лужайке с хозяевами, разговаривали, они описывали происходящее, как они пытались спасти свои вещи. Приехала полицейская машина. Я им продемонстрировал документы, объяснил, что... Ну, они увидели, что какой-то не местный. Продемонстрировал аккредитацию. У меня виза была тоже, как у иностранного журналиста. Все равно забрали. И на всякий случай внука хозяев дома тоже забрали, потому что, ну, мало ли что, подозрительный. Его, правда, по дороге высадили из машины, а меня привезли. Начали какие-то там рассказывать о том, что сейчас там повяжут, что сейчас там начнут в суд дело отдавать. А у меня ничего вообще... Ну, то есть, там даже гвоздя в кармане нет. Я говорю, что вы мне собираетесь пришить? В итоге я там просидел, наверное, около 2,5 часов, и они меня просто вышвырнули. Вот просто вышвырнули. И я еще так подумал, елки-моталки, ведь там страна, которая, ну, во многом образец демократии, а ведь менты, ведь они такие же, как у нас. Ну, вот тоже вот они на ровном месте начинают прицепляться к людям, вот абсолютно на ровном месте. И в чем проблема? Где вот этот вот кирпичик демократии отсутствует? Почему менты так и остаются ментами? Почему они не превращаются в тех людей, которые там действительно должны, там, как у них на машинах написано, to protect and to serve, да, защищать и служить?
Ну, я думаю, тебе сильно не повезло бы, что я с ментами американскими общался, и как-то гораздо более дружелюбно у меня было. Может быть, просто у меня было, потому что это на западном побережье, а не на восточном, в Лос-Анджелесе. Они были довольно доброжелательны. Но, кстати, тоже расисты попались. Тоже у меня там что-то про чернокожих нехорошее заливали, там, что вот никуда туда не ходи, сюда ходи, там снег, голова упадет, совсем мертвый будет. В общем, не любят они чернокожих, это я прям понял. Причем, я так понял, что они мне это все рассказывали, понимая, что я не местный.
А, то есть они прониклись, хотели помочь тебе.
Да, да, да. То, что если бы я был американцем, вряд ли бы они мне там стали говорить эти гадости про чернокожих, потому что я бы на них там хоть малял, написал, куда надо и так далее. Но нет, но вот, да, действительно, не любили они. Что касается... Ну, знаешь, есть же такая теория, да, то, что ментов и таксистов изготавливают на какой-то тайной фабрике клонирование, а потом разбрасывают по всему миру.
Рептилоиды с Джорджем Соросом и Биллом Гейтсом.
Да, да. И поэтому там типа фенотип там какого-то таксиста, он не отличается в Чикаго и в Мариуполе, потому что типа один и тот же человек, только с разными чипами языковыми, да, что так-то они одинаковые. Ну и то же самое касается ментов и еще там ряда профессий. Что я тебе могу сказать? Я думаю, что, знаешь, когда начинаются вот такие истории, когда идет лутинг, действительно, вот то, что ты говоришь, там, грабежи, мародерство и так далее, менты в любой стране становятся очень нервными. И начинают злобствовать, начинают бросаться на людей. Но когда, в принципе, все нормально, и ничего такого не происходит, я думаю, они ведут себя вполне нормально, в странах, вот, скажем так, первого мира, да, а если не начинается какая-то заваруха, то да, надо понимать, что они будут там бесновываться.
Но вот мы видим кадры того, что происходит в некоторых штатах США сейчас, и полиция часто просто смотрит за тем, как буквально обносят магазины. Вот выносят все, что только можно, и потом, а то, что нельзя, разбивают, сжигают или просто выбрасывают через витрины. То есть, ну вот, это же то самое мародерство, за которое вы вроде бы как гоняете страшно и наказываете невероятно. Почему здесь вы просто смотрите на это?
Ну, может быть, сил не хватает. Я так понимаю, может что в первые быть. Дни в Миннеаполисе полиция отступила, потому что просто не хватало сил на борьбу с демонстрантами. То есть полиции было по сравнению с демонстрантами мало. Их могли просто полицейские побить и самих там разотоптать. Да, и они
в качестве спасения. Смотри, Иван, а ты сейчас ставишь знак равенства между демонстрантами и мародерами? Это действительно так? Действительно, те, которые протестовали, те, которые продолжают протестовать, они... Мне это казалось, что это разные люди. Как это часто бывает, что я вот видел такое на Ближнем Востоке, там на том же Тахрире. Пока одни бастуют, другие рядом жгут Макдональдсы и там грабят магазины с джинсами, бытовой техникой. Или в Штатах это одни и те же люди?
Ну, я сейчас не в Штатах, я тебе точно не могу сказать, но насколько я понимаю, эти люди очень часто взаимозаменяемы. Скорее всего, не одни и те же, не думаю, что прям все там 100% демонстрантов, которые днем занимаются, там выдвигают какие-то политические требования, а ночью там обмазываются какими-то повязками и начинают грабить магазины. Вовсе нет. Но если ты посмотришь на видео, видно, как в грабеже магазинов участвуют мамаши с детьми, и там что-то не старики какие-то, и вообще все, кому не лень. Хотя, конечно, прямо скажем, превалируют молодежь мужского пола, да, хотя женщины тоже встречаются. В общем, я думаю, что когда говорят, сейчас, кстати, многие демократы в США говорят, что нет, вы что, ребята, грабежами, насилием занимаются только это какие-то приезжие, да? Договорились даже до того, что там типа россияне этим занимаются. Это, конечно, забавно было, что все такие россияне, все каким-то образом чудесным стали чернокожим. Ну, не все, но очень многие. Ну, в общем, обвиняют каких-то приезжих. Как все говорят, это не мы, это не наши, это вот они там
поехали. Ну, тоже такая ксенофобия, в общем.
Ну, конечно, они не хотят признавать, что среди них есть люди, способные на такие неприятные вещи, на грабеж, на насилие и так далее. Да? Говорят, что нет, у нас чисто политические требования, мы против насилия. А на самом деле, конечно, в этих общинах, в этих городах полно молодежи непристроенной, которая занимается с удовольствием в случае чего чуть-чуть грабануть. И вот они этим и занимаются. К сожалению, это правда. Но это правда такая неприятная, ее не хотят признавать. Точно так же, как и с другой стороны, не хотят признавать, что проблема расизма в полиции – это не проблема одного этого Човина или проблема какого-нибудь еще другого человека, а это системная проблема, и что вся полиция практически американская, за редчайшими, наверное, исключениями, если не страдает вот таким вот расизмом, да, то, по крайней мере, испытывает некоторые влияние расизма в своей повседневной работе. Это тоже признавать не хочет никто, но это правда. И вот с двух сторон они вот такие, знаешь, танцы водят друг с другом, а эти не признают, что да, среди нас полно мародеров, а эти не признают, да, что среди нас полно расистов. И вот мне кажется, эта вся история будет продолжаться вечно, пока одни не признают, что вот да, мародерство есть, присутствует среди наших людей, а вторые не признают, что у нас есть полно расистов.
Скажи мне, пожалуйста, ведь этот год выборный, нас в ноябре ждут выборы президента Соединенных Штатов Америки, а так или иначе, такого рода масштабные действия, которые охватывают значительную часть регионов государства, не могут не сказаться, да, на федеральной политике. Каким образом это скажется? Кто и каким образом сможет, ну, это очень цинично прозвучит, но тем не менее, во благо себе для набора собственных каких-то политических очков использовать происходящее сейчас в Соединенных Штатах Америки?
Я думаю, что действующий президент Дональд Трамп обязательно получит какие-то плюсы от этого дела. Объясню даже почему. Потому что была аналогичная ситуация во время переизбрания Ричарда Никсона президентом. Это, по-моему, был 68-й год, если не ошибаюсь. Кажется. Но неважно, это Ричард Никсон шел на второй срок, и были тоже расовые волнения, и поначалу симпатии большинства американцев были на стороне вот этих демонстрантов, которые протестовали против угнетения чернокожих, а потом, когда эти беспорядки длились там месяц-другой, люди были уже готовы проголосовать хоть за черта лысого, лишь бы только он подавил вот эти волнения. Ну и Никсон этим воспользовался, подавил довольно жестоко эти волнения, и с большим перевесом был переизбран на второй срок. Я думаю, что здесь может быть та же самая история. И ты знаешь, ключевая группа избирателей, от которых зависит сейчас будет, кто станет президентом, это белые женщины, живущие в пригородах. Вот suburbs, то, что называется, белые состоятельные женщины и белые женщины среднего класса. Они то туда, то все, то демократ, то за демократов голосуют, то за республиканцев. Все остальные
колеблющиеся такие.
Да, все остальные они более или менее как-то определились своими предпочтениями, а вот белые, состоятельные и средний класс женщин, они как раз то туда, то сюда. Так вот, если вот эти демонстранты их достаточно сильно напугают своим их поведением, да, если эти женщины поймут, что риски от демонстрантов, вот этого насилия, они перевешивают крайне неприятные чувства, которые они испытывают к Дональду Трампу, то тогда они проголосуют за Трампа. А так они Трампа не очень любят. Они его вообще, говорят, совсем не любят, потому что за его все всякие высказывания о женщинах и так далее. Но если будет продолжаться вот это насилие на улицах городов, то они будут за Трампа голосовать. Почему? Потому что он обещает максимально жестоко это подавить. И я думаю, сейчас Трамп, если бы я был Трампом, я бы некоторое время позволил бы этим беспорядкам продолжаться. Ну, не знаю, может быть, недельки две, да.
А потом героически потом... армию
вел. Героически, да. Там. Пускай даже дождался бы, чтобы они кого-нибудь убили или что-нибудь такое там произошло. Кошмарная какая-то история. И потом, после вот этой истории, я бы вел национальную
гвардию. Ты какой-то, и... Ваня, необычно циничный сегодня.
Слушай, ну мы говорим о том, как выборы в самой главной стране света выиграть. Вот я думаю, что там такими способами, собственно, такие выборы выигрываются.
Скажи мне, пожалуйста, то есть Трамп, он отдает себе отчет, что он может стать таким меньшим злом, да, по сравнению с любым из кандидатов. А что могут противопоставить Трампу его, ну вот Джо Байден, да, его главный конкурент, не имея возможности отправить армию, не имея возможности дать приказ, там, я не знаю, нацгвардии, гвардии, полиции и так далее. Вот он же тоже должен каким-то образом использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах и наверняка это делает.
Да, ну Джо Байден очень сложная ситуация, потому что совсем недавно у него произошел серьезный конфликт с чернокожим населением, когда он сказал, что вы куда вы денетесь, все равно за меня проголосуете как миленькие.
Да, он тогда сказал, что те чернокожие, которые голосуют за Трампа, не настоящие чернокожие.
Да, да. Но смысл был в том, что куда вам деваться, все равно все чернокожие за меня. И его обвинили в том, что он воспринимает их голоса как данность, for granted, да, как уже не надо их завоевывать, эти голоса. Но Байден сказал, нет, извинился, сказал, что вы. Он говорит, ну хорошо, докажи, что это не так, назначь чернокожую женщину себе вице-президентом. А он не хочет этого делать, категорически не хочет этого делать. Вот сейчас он оказался, что чтобы люди ему поверили, чернокожие, он должен назначить туда, но он не хочет этого делать. Смотри, и он сейчас не может полностью встать на сторону погромщиков вот этих, да, чернокожих людей, которые протестуют и так далее, потому что в глазах вот этого напуганной белой женщины, вот эти люди, которые протестуют против полицейского насилия и погромщики, это одни и те же люди, да, поэтому Байден не может встать на сторону этих демонстрантов, почему? Потому что в этом случае от него отвернется вот эта белая женщина отвернется. Я имею в виду белая женщина как социальный класс.
Избиратель.
Да, да, избиратель. В то же время он не может объявить всех погромщиков бандитами, жуликами и негодяями. Почему? Потому что в этом случае его обвинят в расизме, а чернокожие и так колеблются после вот этой истории, о которой раньше я сказал, да, до этого, голосовать за него или нет. Поэтому если он скажет, эй, вы там переходите черту и вообще пора вам всем по домам, его за него не проголосуют чернокожие, а без голосов чернокожих он тоже не победит. Поэтому у Джо Байдена очень тяжелая ситуация. Я, сказать по правде, не знаю, как он собирается из него выкручиваться. Но, может быть, что-то придумает. У Байдена вообще самая лучшая тактика, я тебе честно скажу, ничего не делать и молчать. Или говорить, я за все хорошее, против всего плохого. Потому что Трамп реально, он как оторванная пушка, он стреляет и по нашим, и по вашим, и делает очень много глупостей. И если вот так будет продолжаться в том же духе, то он просто сам себя застрелит, сам себя утопит. А Байдену даже просто надо сидеть тихонечко и смотреть, как это будет происходить.
Спасибо большое, Иван. Я напомню, гостем этой части программы «Мое слово» был мой коллега, журналист НВ, ведущий радио НВ Иван Яковина. Еще раз Ваню благодарю. Сейчас короткий перерыв, и я возвращаюсь уже после новостей и рекламы с другим Иваном, с Иваном Верстюком.
«Мое слово».
Возвращаемся в эфир. Напомню, это программа «Мое слово». Смена составов произошла. Иван Яковина нас покинул, присоединился Иван Верстюк. Так, между двумя Иванами надо желание заказать. Вань, привет. Надеюсь, ты видишь, слышишь меня.
Привет, Юра. Привет, слушатели радио НВ.
Ваня на этой неделе занимался материалом, все еще актуальным. Я так понимаю, какое-то время... Да, довольно продолжительно будет актуальным, тема о том, как влияет коронавирус на отношения производственные, на то, как коронавирус влияет на наше само отношение к работе и к труду. Вань, расскажи, пожалуйста, что происходит, чего нам ждать? Мы с тобой сейчас работаем вот из дома, даже программы записываем из дома, но не у всех есть такая возможность постоянно работать из дома. Или все-таки коронавирус каким-то образом подталкивает к тому, что через год, через два, через три мы все будем уже работать только дома?
Дело в том, что в середине марта, когда ввели в Украине карантин, компании должны были в считанные дни, 2-3 дня отправить своих сотрудников работать из дома, для этого предоставить им все необходимые инструменты для онлайн-работы, организовать видеоконференции, предоставить доступ к серверам, организовать безопасность, пароли. Это очень сложно было, например, для банков, где финансовая безопасность прежде всего. И это было большим вызовом для многих украинских компаний, но надо сказать, что они перестроились. Вот я, готовя материал об удаленной работе, я провел 15 интервью, поговорил с множеством компаний, это и ритейл, и банки, и аграрные компании, и IT-компании. И, в общем-то, такая вот реструктуризация формы работы, формы занятости, она занимала, как правило, не больше недели. Топ-менеджеры очень волновались, что уйдет время, 2-3 недели, месяц на то, чтобы нормально настроить работу, но нет. Как оказалось, это не так сложно, а теперь, вот когда уже карантин, в принципе, по крайней мере, его жесткая часть закончена, оказалось, что очень многие компании не хотят из него выходить. По опросам Европейской бизнес-ассоциации, 62% украинских компаний хотели бы так или иначе продолжить работу в удаленном режиме, потому что, ну вот, работодателям понравилось, как люди работают из дома, они ждали, что люди будут отвлекаться на телевизор, холодильник, на кота, на детей, еще на что-то, но нет, люди дисциплинированно работали.
Я сейчас тебя перебью. Я тебя сейчас перебью. Мы вот когда первые две части записывали программы с Иваном Яковиной, вот мы отвлекались на кота, потому что его кот приходил и кричал. И вот ты прям вот сейчас подчеркиваешь то, что да, действительно, приходится иногда. Но правда, я надеюсь, что он не сильно помешал. Нам-то с Ваней точно не помешал. Надеюсь, что нашим слушателям тоже не помешал. Извини, что я тебя перебил. Просто это вот настолько сейчас было уместно вспомнить об этой истории.
Дело в том, что мы журналисты, и в журналистской среде форма фриланса, форма удаленной работы, она распространена была всегда, как и там в креативной индустрии, часто фотографы, дизайнеры, маркетологи работали удаленно, это было нормально. Но, например, для тех же банков это огромный вызов, когда человеку нужно принимать решение там, о том, выдавать потребительский кредит или не выдавать, да, ему нужно подключиться к банковской системе, посмотреть платежеспособность заемщика, все это непростой технологический процесс, но он был настроен. И поскольку все эти системы уже настроены, компаниям намного выгоднее держать людей, своих сотрудников дома, чтобы они работали из своих квартир, при этом они могут экономить на офисах, а сэкономили на деньги, но это, конечно, в идеале, там, тратить на инвестиции в людей, на повышение зарплат.
Вот мне казалось с самого начала, что есть какой-то подвох, что не просто так вдруг руководители, прошу прощения, компании решили в массе оставить, по крайней мере, часть своих сотрудников на удаленке. Не потому, что вот они такие человеколюбивые, не потому, что они так заботятся. Опять деньги, во главе угла деньги. Они просто посчитали, а что мы будем тратить на... Пусть он сам платит за электроэнергию, потребляемую для работы, пусть он сам плюшки покупает, который мы там на кухне ему ставим, пусть он сам платит за воду, которую он из кулера каждый понедельник жадно пьет, а мы вот на этом сэкономим и, не знаю, может быть, новый Мерседес купим руководителю или там часы какие-нибудь дорогие. Ну вот об этом же речь, собственно говоря.
И да, и нет. Дело в том, что удаленная работа, она выгодна и самим сотрудникам, поскольку люди привыкли, во-первых, там по 3 часа в день тратить на то, чтобы добраться до офиса. Во-вторых, ну давай смотреть правде в глаза. Очень многие украинцы опаздывают на работу, если там традиционно рабочий день начинается в 10 утра в большинстве компаний, то люди приходят на рабочие места значительно позже, начинаются разговоры с коллегами, вечные кофе, вечные перекуры, и поэтому продуктивность труда в офисе, она преувеличена. Я общался с экспертом по рынку труда, из Киевской школы экономики, ее зовут Ольга Купец. Вот мы очень много разговаривали, например, об опыте компании Facebook. Марк Цукерберг, глава компании Facebook, заявил, что половина сотрудников в ближайшие 10 лет будет переведена в удаленный режим работы. При этом компания готова что-то компенсировать за съем жилья, где можно обустроить комфортное рабочее место, за расходы на интернет. Но вот Цукерберг это делает. Но почему украинские компании не могут слепо копировать опыт Цукерберга? Дело в том, что Facebook — это очень необычная компания. Средний возраст сотрудника компании Facebook — это 29 лет, то есть это довольно молодая рабочая сила. Во-вторых, это очень высокооплачиваемая рабочая сила. Средняя зарплата в Facebook — это 20 тысяч долларов в месяц, что делает всех сотрудников очень лояльными к топ-менеджменту. То есть таких сотрудников не надо проверять, не надо контролировать каждый шаг. У них в качестве мотивации есть очень высокая зарплата. И вот для белых воротничков зарплата — это ключевое. Не возможность находиться в офисе там, или находиться дома, они готовы подстраиваться. Но вот зарплата, соцпакет — это самое важное. Украинским компаниям нужно смотреть на свою специфику и не следовать слепо советам там, бизнес-консультантов или лидеров рынка. Потому что, ну, удаленная работа — это, как показал опыт, не менее продуктивно, чем работа в офисе. Но, например, существует такая вот поговорка в менеджментской науке: out of sight, out of mind, что означает, если тебя не видно, то тебя нет. Руководители компаний, если перед ними стоят какие-то срочные задачи, то они в первую очередь хотят обращаться к сотрудникам, которые есть в офисе. Вот, и собрать совещание, вживую все обсудить. Поэтому нельзя сказать, что удаленка полностью заменит офисный формат. Скорее всего, в ближайшие годы сформируется некий микс вот у сотрудников, которые будут работать удаленно полностью или какие-то дни недели, и сотрудников, которые будут ходить в офисы. Ну и кроме того, в креативных индустриях, в журналистике, да и в технологических компаниях очень важны сессии мозговых штурмов, когда вот собирается команда, идет живое общение, обмен энергетикой, и вот тогда рождаются какие-то идеи там, о том, как повысить продажи, запустить новый продукт, распланировать проект. Это вот действительно очень важно, и Zoom-конференция иногда этого дать не может. Ну вот я навел некоторые причины, почему не стоит махать рукой окончательно на офисы, они все-таки продолжат свое существование. Но да, это факт, что отношения работодателей с сотрудниками очень сильно изменились за вот эти вот почти 3 месяца карантина в Украине. Удаленный формат стал нормой и реальностью жизни. При этом работодатели наконец-то научились доверять своим сотрудникам, не контролировать каждый шаг, ставить задачи с широкими дедлайнами, понимать, что у каждого человека своя специфическая ситуация, начиная от состояния здоровья, заканчивая отношениями в семье, и что как бы это, да, не дело работодателя вмешиваться вот на вот этот уровень личной жизни, что касается здоровья и семьи. Но вот украинские работодатели, надо сказать, тоже достаточно прогрессивные. Никто не ожидал, что смогут быстро, удобно наладить удаленный формат работы. Вот я назову несколько цифр. Например, компания Fosdi Group – это крупнейший украинский ритейлер, который известен брендами Сильпо, супермаркет, а также супермаркет Фора. Они перевели в онлайн более 2000 сотрудников за какие-то 3 дня. И при этом их совещания выглядят как 300 человек из разных городов страны одновременно в Зуме что-то обсуждают. 300 человек. Для этого раньше компании Fosdi Group необходимо было собрать всех этих людей физически и с ними как-то о чем-то вести речь. Ну, например, Приватбанк, крупнейший банк страны, все свои совещания перевел в онлайн-режим еще далеко далеко до коронавирусного кризиса, поэтому сейчас им надо было только настраивать безопасный доступ к серверам с информацией, к денежным хранилищам. И задание было чуть легче. Ну, айтишники, вот я с ними тоже общался, например, с компанией Luxoft, им традиционно проще, потому что они очень умелые пользователи компьютеров, технологий, поэтому перебросить в удаленный формат 90% сотрудников для них было совершенно не проблема. И люди ценят исследование Salesforce, это такой консалтинг, показывает, что более 40% людей хотели бы продолжить работу в удаленном режиме. Вот нравится, дома может быть какая-то более креативная атмосфера, дома ты чувствуешь себя более расслабленным.
Я тебя прерываю, потому что у нас немного времени совсем осталось. Хочу у тебя спросить, а ты дома чувствуешь себя более расслабленным? Тебе дома проще работать, чем в редакции? Или все-таки тебе бы хотелось скорее вернуться в редакцию, к коллегам, к кофемашине, к мозговым штурмам, к, ну вот, к очному общению?
Журналистика – это, кроме всего прочего, кроме написания статей и блогов, это живой обмен мнениями. Мы в редакции НВ с коллегами, с Кристиной Бердинской, Ольгой Духнич, постоянно обмениваемся мнениями по поводу того, что происходит в стране. Порошенко, Аваков, Зеленский, Генпрокуратура, ВВП. И это живой обмен мнениями мало что может заменить. Но я должен сказать, что мне нравится, в общем-то, работать из дома. Я, наверное, успеваю сделать существенно больше работы за рабочий день. Количественные показатели удаленной работы лично в моем случае выросли, но я это списываю лишь на то, что я не трачу времени на проезд, и это время я, в принципе, инвестирую в рабочий процесс, это сэкономленное время, поэтому и результатов получается больше. Конечно, есть фактор, что ты скучаешь за коллегами, потому что люди, с которыми ты так долго работаешь, они тебе не просто коллеги, они тебе друзья. Вот. Но электронные способы общения, Zoom-конференции, мы в НВ устраиваем Zoom-конференции регулярно, позволяют поддерживать какой-то общий ритм работы, общий способ и направление мысли, делать и делиться выводами, советовать что-то друг другу. Журналистика невозможна без советов коллег, попросить у коллеги номер телефона чей-то, спросить, как лучше написать тот или иной материал, или самому дать совет коллеге, когда ты видишь, что ты можешь помочь. Поэтому, как в любой работе, здесь есть свои прелести офиса. Но журналистам, я уже говорил, чуть легче работать на удаленке, потому что мы пишем тексты, создаем контент, записываем видеоблоги, а для всего этого нужно просто иметь персональный компьютер и доступ к интернету. Мы не должны работать, да, с банковскими счетами, мы не должны работать со сложными технологическими системами. У нас сама инфраструктура вот этого вот рабочего процесса, она несколько иная. Поэтому журналистам, как и айтишникам, чуть легче дается удаленный формат работы. Вот. Но, конечно, журналистика – это об общении с людьми, и если там за день в офисе…
10 секунд у нас. 10 секунд, Вань.
Журналистика – это общение с людьми, поэтому за день в офисе ты, общаясь с людьми, узнаешь столько, что хоть бери и пиши отдельную статью о том, что тебе рассказывают коллеги.
Спасибо большое, Иван. Иван Верстюк, напомню, был еще одним гостем сегодняшней программы «Мое слово». Не забудьте, сегодня выходит свежий выпуск, свежий номер журнала НВ. Мы прощаемся с вами. Всем всего хорошего. Берегите себя. Счастливо.